Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. У нас сегодня очень интересная тема. В течение ближайших 5 минут будем говорить об общественных пространствах. Поговорим о развитии и создании новых точек притяжения этих пространств. Узнаем, как горожане влияют на образование новых достопримечательностей. У нас в гостях соучредитель группы компании «Центр» Сергей Георгиевский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, как вы нам сегодня как раз поможете разобраться с этим вопросом, с общественными пространствами, с новыми точками притяжения. У меня первый вопрос. Комфорт людей на улицах городов – это одна из основных тем урбанистики во всем мире. Как вы считаете, почему это так важно сейчас?
Хороший вопрос. Действительно, города борются постоянно за качество населения, за человека, и поэтому в этой борьбе уже недостаточно просто создавать рабочие места или давать прекрасное образование. Люди хотят получить определенный уровень и качество среды, в которой они живут. И в этой работе важно все. Мы больше не можем говорить исключительно об общественных пространствах или объектах культуры в виде парков или театров. Людям важно, как выглядит их улица, как сформирован их двор, как организован подъезд. Каждая мелочь складывается в общую картину, в общее качество среды, в котором живет человек.
Угу. То есть они всегда, люди стали ориентироваться на места, в которых они живут. Двор, подъезд, внешний вид, это все влияет, да, на пространство, на формирование этого пространства, на желание человека жить в каком-то определенном
Безусловно.
Пространстве.
Безусловно. Человеку недостаточно иметь только парадные пространства города, ведь живет он не в них. Безусловно, каждый из нас с удовольствием посещает исторический центр Москвы, но мы хотим, чтобы красота, эстетика, комфорт, удобство окружали нас каждый день. На маршруте, который мы совершаем по дороге в школу, в университет, на работу или куда бы то ни было еще. И здесь скорее важны те пространства, в которых мы живем каждый день и которые окружают место нашего жительства, нежели те, которые существуют в большей степени для туристов или парадных мероприятий.
Напомню, наши средства связи, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, можете смело писать и задавать их. Сергей, а что сейчас представляет собой современное общественное пространство? Как вы считаете, каким оно должно быть и какие самые интересные зарубежные кейсы сейчас существуют?
Ну вот смотрите, наверное, постараюсь разрушить некоторые общие представления о том, все-таки, что такое общественное пространство. Улица — такое же общественное пространство, как и все остальные. Мне кажется, важно, потому что большинство людей не воспринимают ее как некое место, а скорее как транзит. Эта философия меняется, и сегодня это, в общем, наглядный пример, потому что улица — это территория общего пользования, да, и ею свободно пользуется не только какая-то категория горожан, но и взрослые, дети, люди с ограниченными возможностями и так далее, и они должны как-то сосуществовать. Общественное пространство – это в значительной мере, в общем, пространство диалога и сосуществования разных групп людей. По сути дела, все горожане, приезжающие, в той или иной мере там, проживающие на территории, они используют улицу как общественное пространство, как публичное пространство для перемещения. Значит, мы сталкиваемся с ним каждый день. И здесь необходимо выработать некие негласные правила пребывания на этих территориях, чтобы всем нам было комфортно находиться, а это требует простейших вещей. Ну, например, чтобы в потоке вы не сталкивались с конфликтами, есть простое негласное правило. Проходите справа, обгоняйте слева.
Например,
наверное,
да.
Большинство из нас даже не задумывается о том, что это правило.
На автомате.
Результат.
Да.
Да, но это результат договоренности, которой mm-hmm. прежде не было, и она была выработана именно как следствие этого назревшего конфликта, поэтому появилось mm-hmm. правило. Сейчас появляются новые правила. Интенсивность использования улиц возрастает в связи с тем, что, например, мы стали больше ездить на велосипедах, на мопедах, на каких-то скейтах и так далее. Ну, то есть появилось огромное количество таких форм передвижения, и возник новый конфликт, то есть мобильные средства нашего передвижения в этих публичных пространствах в результате рождают конфликт интересов, и это опять снова требует от нас выработки правил. Но если говорить в целом об общественном пространстве, то, как правило, конечно же, помимо эстетического оформления, оно наделено некой артикулированной функциональностью. То есть это пешеходные зоны или зоны mm-hmm. отдыха воды, спортивные парки, детские площадки, амфитеатры. Все, что связано с различными формами времяпрепровождения. Общественное пространство — это прежде всего то, что должно быть эстетически привлекательным, комфортным, и, самое важное, в большом городе особенно безопасным. Но нельзя забывать, что они могут выполнять иные функции. Поэтому сегодня, например, новые функции общественных пространств – это популяризация знаний. Это пространство, где мы соприкасаемся с искусством, с различными формами уличного искусства в том числе. Это модная тема urban health – здоровье в общественном пространстве. Ну и, конечно, соприкосновение с природой. Мы стараемся делать их более озелененными. Примеров здесь много. Нашумевшая Чикагская набережная из Тривера или новая набережная в Лионе. Ну и Москва не отстает от этого тренда.
То есть это если говорить о зарубежных кейсах, да, самых интересных?
Мне кажется, да, что вот пример mm-hmm. трансформации, например, в Чикаго, это уникальный пример, тем более, что Чикаго в каком-то смысле считается все-таки архитектурной столицей mm-hmm. Америки, и здесь очень много экспериментов, и, собственно, вот они пытаются вырабатывать те самые новые правила, новые гибридные сложные пространства, которые решали бы задачу не просто прогулки, как мы с вами привыкли, по набережной, там, променад или созерцание, но интерактивного вовлечения разных групп людей.
А как сейчас у нас в Москве происходит интерактивное вовлечение?
Хороший вопрос. Да. Но Москва здесь отличается от многих городов мира, потому что она обладает уникальной традицией, например, парков культуры и отдыха. Ведь далеко не в каждой стране есть такое явление. Наши парки изначально задумывались во многом не как природные комплексы или ландшафтные объекты произведения искусства, но и как пространство культуры. Простая задача, которая зиждется на самом деле на истории нашей страны и нашего города со времен еще Второй мировой или, иначе говоря, Великой Отечественной войны, когда задача города была дать возможность всем социальным группам, вне зависимости от их положения, соприкоснуться с искусством, например, путем организации открытого концерта в парке или выставкой, путем размещения выставочных объектов прямо на аллее.
Аллеях, да-да-да.
Это все дает нам возможность соприкосновения.
А вы еще сказали, упомянули такое понятие, как urban health. Сергей, что это такое?
Это все, что связано со здоровьем. Москва uh-huh. реализует сегодня такой негласный стандарт по выравниванию среды между центром и периферией. Ведь все мы москвичи, и почему от нашего места расположения в городе должен меняться уровень или качество жизни? Конечно же нет, потому что город старается предложить нам единый стандарт. Одна из этих вещей – это здоровье. В парках сегодня есть огромное количество возможностей с точки зрения бесплатной самореализации – беговые дорожки, велосипедные гонки, открытые тренажеры, да. площадки под открытым небом, все что угодно, все что связано с оздоровлением и не требует от вас финансовых затрат.
К нам присоединяется еще моя соведущая Анна Соловьева.
Да,
Анна,
всем здравствуйте.
Привет. Здравствуйте. Напоминаю, что мы говорим об общественных пространствах, о развитии и создании новых точек притяжения. Узнаем, как горожане влияют на образование новых достопримечательностей. У нас в гостях Сергей Георгиевский, соучредитель группы компаний «Центр». У меня следующий вопрос. Сергей, а как трансформируются общественные пространства с течением времени и как меняется их предназначение в современном городе? Потому что я помню, что буквально несколько лет назад мы не могли и думать, например, о велосипедных дорожках, да, о местах, где можно было спокойно бегать, о местах, где можно было гулять с собакой, чтобы никто не мешал, просто прогуливаться.
Или, например, просто посидеть. Такие, очень удобные сейчас скамеечки, да, появились в городе.
Ну, смотрите, если говорить в целом, то общественные пространства со временем действительно могут терять какие-то элементы, утрачивать актуальность в связи с тем, что наши запросы меняются, и каждое новое поколение предъявляет новые требования к тому, что актуально, и, в общем, действительно общественные пространства могут сегодня звучать, завтра быть непопулярными, потом обретать свое новое лицо. Неизменно только то, что в любые времена, наверное, они остаются местами именно социализации человека, то есть реализации его досуговых и социальных практик. Все мы нуждаемся в том, чтобы соприкасаться с другими людьми и получать какой-то навык или возможность разных форм общения. Если говорить о технологиях в развитии общественных пространств, то, с одной стороны, действительно, сегодня используются современные технологии для организации сложных вещей, например, сложного рельефа. Ведь нам не интересно все время существовать на равнинной плоскости, да, поэтому для нас создается сложный рельеф или обводнение, системы безопасности. А с другой стороны, это простые вещи, например, интерактивные детские площадки, которые транслируют современные технологии или обучение. Есть множество примеров в мире сегодня, и Москва здесь не исключение, но, например, там в Казани это набережная система озер Кабан, совершенно потрясающий международный проект, где технология по очистке поверхности стока воды при помощи системы биоплато демонстрируется в открытом режиме. Все могут посмотреть, как она очищается. Или, например, G-Park в Пекине. Ландшафтный эксперимент, где интегрируются современные технологии в общественное пространство. И все это делается рядом с офисами крупных IT-компаний. Парк Ариэля Шарона, Тель-Авив, пожалуйста. Экологический парк, который рекультивировал свалку из мертвого, по сути, пространства, создал новый парк с обучающим программой и циклом вот этого ресайклинга и показывает, как, в общем-то, отходы превращаются во что-то полезное, новое и так далее.
А каково влияние современных технологий на развитие общественных пространств и городской среды? Вот вы упомянули ресайкл, например, да, сейчас у нас появляется в городе, и все больше и больше людей выступают за раздельный сбор мусора, за переработанные отходы, за то, что, например, вещи могут использоваться второй раз.
Здесь вы затрагиваете очень интересный тренд, связанный, например, с геймификацией или эдьютейментом. Наверное, самое интересное, что мы видим сегодня как тенденцию в развитии общественных пространств, это технологии обучения через развлечение. Поколения меняются, и все воспринимается в большей визуальной, игровой форме, поэтому люди формируют запрос на то, чтобы учиться и вовлекаться в те или иные темы и процессы посредством игры, и, собственно, общественные пространства и пытаются ее создавать. И вы видите, что, например, в парках появились детские площадки, которые, например, рассказывают, не знаю, о Солнечной системе, или о том, как устроена галактика, как в парке Сокольники, или, например, как в Тюфелевой роще интерактивные игры с водой, например, да, чтобы понять вообще, что такое вода как явление в нашей жизни. Таких примеров очень много. Там сад имени Баумана, например, вообще превратился в детский парк, по сути, и предлагает совершенно потрясающий набор практик для детей и их родителей, где дети вместе с родителями учатся, собственно, разным практикам.
Очень интересно. Я как раз была недавно в парке Тюфелева роща. Это как раз в районе Зила, по-моему, да, находится.
Да, да.
Очень интересный современный парк, если не ошибаюсь. Там огромное количество дикоросов, различных растений, ландшафтный дизайн какой-то умопомрачительный. Такой хороший пример современного ландшафтного дизайна, современного парка.
И, насколько я знаю, это все делается в Москве по программе «Мой район». Правда же?
Все верно, да. И это очень интересно, потому что нигде в мире аналогичных программ на сегодняшний нет день. Это программа, которая соединяет всех и все одновременно.
Давайте поговорим уже о Москве. Сергей, как здесь изменились представления людей о комфортном городе в последнее время? И чувствуется ли влияние пандемии, и как в связи с этим будет в целом развиваться ситуация?
Безусловно, изменения начались еще до пандемии. Но пандемия – это не первое явление, когда перед человечеством встает вопрос, что при нашей скученности в городах будет происходить перед вызовами. Да? Любое заболевание требует от нас мер, связанных с разобщением, социальной дистанцией. Начиная от птичьего или свиного гриппа, атипичной пневмонии, этот вопрос вставал уже много раз и перед Москвой, и он уже на самом деле повлиял на то, как мы проектируем наш город. Для Москвы это явление относительно новое, когда мы видим, например, лавочку для одного, Интересное явление, согласитесь, раньше такое сложно было бы представить в Москве. Или огромное количество уединенных камерных пространств в парках, где раньше мы видели только парадные аллеи и широкие пространства для массового скопления людей. Рестораны и кафе, которые по привычной скученности теперь, в общем, уходят от этого, наоборот, стараются дистанцировать столики и создать зонирование внутри одного пространства. Летние веранды как гипертренд везде. Для того, чтобы мы с вами оставались на открытом воздухе. Бизнес тоже начал развивать больше высоких технологий, инноваций. Это видно в городе. Всем нам пришлось перестраиваться в этой новой эре. И высокие технологии требуют не просто обучения пользователя, но и разработки новых форм. Например, фитнес-залы, огромное количество школ, студий, тренеры. Все они вышли в онлайн. Посмотрите, иногда они вещают даже из парка, например, московского, но людей рядом нет, и мы можем в любой точке города заниматься, обучаться, получать потрясающий опыт. Ну и, наверное, такое уникальное московское явление – это то, что оказалось, что наши крупные экспоцентры, вокзалы, места массового скопления людей могут при помощи специалистов трансформироваться при необходимости в госпитали, процедурные и объекты, которые позволяют следить и улучшать массовое здоровье. Посмотрите только, вот, например, на Гостиный двор сейчас. Из потрясающего выставочного пространства он превратился в мощнейший центр вакцинации. И мало где в мире так быстро смогли перестроить свои крупные общественные пространства под задачи, например, здоровья горожанина.
Согласна с вами. Еще я вспоминаю о площадках. Кстати, они очень классные, и там можно заниматься самостоятельно. То есть не только с тренером, но когда хочется как-то не идти в какую-то секцию, в какую-то группу, ты просто выходишь в свой двор, находишь место, где стоят эти тренажеры, подходишь к ним и прекрасно занимаешься своим воркаутом. И...
Да, Сергей, у меня еще вопрос. А как происходит разработка вот всех этих вещей, этих пространств? Это какой-то, не знаю, как-то акселируется? Да, да, да. Вступает. Это какой-то зарубежный опыт очень удачный? Или мы, наоборот, пионеры в этом во всем?
Вы знаете, оказалось, что, в общем, Москва достаточно быстро из города, который воспринимает международный или зарубежный опыт, превратилась в одного из opinion-лидеров. И если вы посмотрите, например, последний набор тем Московского урбанистического форума, то увидите, что тренды, многие тренды задает сегодня Москва для Европы, например, а не европейские города для нас. И здесь очень интересно, что мы обратились к нашему прошлому опыту, в том числе и советскому, взяли все лучшее и адаптировали его самостоятельно. Безусловно, мы изучаем лучшие практики. Но у нас в городе есть программы, которые позволяют, собственно, переосмысливать многие пространства. И вот вы уже затронули программу «Мой район». Это действительно уникальная программа, которая синтезирует множество направленных ранее программ по паркам или, например, по улицам и так далее в единую систему, в рамках которой происходит выработка комплексных решений для развития пространств, в которых мы живем. На целый район, например, одновременно там парк шаговой доступности, двор, аллея, система транспорта, поликлиника, все вместе выстраивается в одну систему, и вот благодаря таким программам и, собственно, аналитике, которая в рамках них возникает, город перестраивается и лучше слышит своего горожанина, пытается идти ему навстречу.
Но, насколько я понимаю, вот эта разработка вся идет именно у вас, да? Вы этим занимаетесь?
Мы в том числе являемся партнерами этой программы и занимаемся этой аналитикой, готовим ее для города и стараемся содействовать тому, чтобы и лучший мировой опыт использовался, но и там, где мы лидеры, мы транслировали свой опыт вовне.
Вы сказали, что Москва задает тренды даже Европе. А какие тренды мы задаем Европе?
На самом деле, многое из того, что я описал, это и есть тренд. У нас есть синтезированная сложная городская программа, которая решает комплексные вопросы развития территорий. У нас с вами появилась методика по переформатированию общественных пространств в функции здравоохранения или, если это необходимо, в объекты культуры, в объекты информирования. Неважно, у нас очень высокий уровень и качество донесения информации посредством, в общем, тех средств, которые раньше использовались, ну, не знаю, как, например, музыка в парке или какие-то, ну, увеселительные вещи, они же работают как функции нашей безопасности. У уровень безопасности в Москве один из самых высоких сейчас среди столиц Европы. Обратите внимание, какая система внедрена. По сути, мы уже с вами живем в умном городе, и пандемия тоже показала, насколько эта система уже эффективно работает. У нас есть конкуренты в этой теме, например, в Китае или в Японии, но не в Европе, потому что здесь, с точки зрения цифровизации, Москва задает тренды. Электронные услуги. По сути, наш город превращается в суперсервис по отношению к пользователю. Мы с вами уже не горожане, мы пользователи этой суперсистемы. Все, что вы можете сделать в телефоне, практически ни в одной стране, которую мы называем развитой в Европе, вы сделать не сможете. Не выходя из дома, вы можете решить любой вопрос. Вы можете получить телемедицину, записаться к врачу в поликлинику, подать любую заявку, получить любую обратную связь. С помощью МОСРУ, с помощью активного гражданина вы, по сути, участвуете в управлении своим городом.
А, то есть мы как бы загружены все в матрицу, да, и все вместе уже управляем Москвой.
Ну, в каком-то смысле мы ее и формируем, но еще один важный тренд Москвы – это вовлечение горожан в принятие решений, это соучаствующее проектирование, когда мы с вами вместе с городом формируем задания на те изменения, которые город инвестирует и реализует из наших с вами налогов.
Сергей, а каковы, с вашей точки зрения, основные задачи городского развития Москвы?
Хороший вопрос. Ну, я думаю, что если говорить о каких-то задачах будущего, да, если говорить о том, что Москва могла бы сделать в большей мере, это, конечно, в первую очередь тот тренд, о котором я уже говорил. Мне кажется вообще, что будущее города за максимальным эдьютейтментом, ну, то есть обучение через развлечение должно быть везде. Это должно быть частью вообще существования в мегаполисе для того, чтобы мы тратили меньше времени и получали больше полезной нам информации. И, ну, и в целом запросы на развлечения развиваются, и, как ни странно, хотя мы говорим с вами о такой серьезной структуре, как город, но человек хочет развлечений везде.
И взрослый, и ребенок.
Все. Да. Конечно. Ну, все мы большие дети в том или ином смысле, и формат развлечений при этом должен сочетать в себе и технологии, и тот самый Urban Health, то есть то, что, в общем, применяется сегодня не только в Москве. Например, Urban Health активно продвигается в Финляндии, она близка нам по климату. Здесь как бы это один из крупных трендов. Программирование общественных пространств – это супер задачи для города. Не просто их благоустройство и приумножение, но возможность программирования и именно через соучаствующее проектирование, чтобы большее количество москвичей вписывались в этот тренд и могли формировать задания, рассказывать городу о том, что они хотят видеть рядом, в шаговой доступности, там, в 15 минутах, а город слышал и реализовывал. Постпандемийные тенденции, безусловно, приобретут еще, в общем, выраженное звучание. Это не конец, то, что мы видим сейчас. Они развиваются, и здесь в первую очередь для города это задача развития инфраструктуры, больше возможностей с точки зрения скорости перемещения, это приватный отдых. Удивительная задача, но да, в городе, в крупном мегаполисе мы хотим иметь приватный отдых. Коворкинги на открытом воздухе – это супер тренд. И здесь в Москве предстоит еще очень многое сделать, потому что запрос на них колоссальный. Люди не хотят больше работать в офисе, они хотят получать открытые пространства, свободные, демократичные. И за счет публичных и общественных пространств город может решить эту задачу. Ну и создание природоподобных парков с экологичными технологиями. И актуальный запрос заключается в том, что после пандемии мы осознали, как важны для нас вот эти природные составляющие. И здесь у Москвы идет целый ряд экспериментов того, как можно имплементировать их в город, в городскую ткань, для того, чтобы мы имели свои островки природы и могли соприкасаться с ней. Для горожан это оказалось очень важным.
Потому что во время пандемии, мне кажется, очень многие стали работать удаленно, и стало важно возможность, да, выйти куда-то на улицу, и тем более, если у вас есть возможность работать на улице, в каких-то пространствах,
коворкингах, как вы сказали. Да, но вряд ли ты зимой выйдешь, да, на улицу?
Ну, зимой пока нет, но в летний период...
Зимой сложно, но есть опыт скандинавских стран. Конечно, закрытые общественные пространства, крытые. На самом деле, например, во всем мире как тренд торговые центры, крупные моллы становятся, по сути, закрытыми общественными пространствами и в чистом виде магазинов превращаются в многофункциональные пространства. И у нас в городе тоже есть такой тренд. Посмотрите на 39 кинотеатров Москвы, которые сегодня превращаются в новые новые такие коммуникационные центры, многофункциональные пространства для обучения, покупок, питания, времяпрепровождения, локальных инициатив. Все это уже сегодня развивается.
Друзья, мы говорим об общественных пространствах. Сейчас новости, после мы продолжим.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 13:36 в Москве. Всем еще раз доброго дня.
Всем
привет. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Мы обсуждаем очень важную тему, которая касается каждого. Это тема общественных пространств, развития и создания новых точек притяжения. У нас в гостях соучредитель группы компании «Центр» Сергей Георгиевский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, еще раз.
Сергей, мне такой вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы общественное пространство стало точкой притяжения, чтобы люди хотели туда возвращаться, чтобы они хотели там оставаться, гулять, рассказывать своим друзьям об этих местах?
Хороший вопрос. Ведь каждое общественное пространство проживает большой цикл. Вот даже если мы возьмем с вами наш любимый парк Горького, посмотрите, какая интересная судьба. В определенный момент уже неоднократно этот парк становился точкой притяжения всего города и всех его гостей. А потом, например, утрачивал это свое значение. С чем это связано? Наверное, в первую очередь с тем, что наши запросы так часто меняются и время настолько переменчиво, что, по сути, общественное пространство находится в такой конкурентной борьбе за своего посетителя и все время должно слышать его, меняться, трансформироваться, удивлять и предлагать что-то новое. Нам с вами очень быстро наскучивают классические аллеи и привычный образ. Безусловно, есть ценители постоянства, но, по сути, для каждого общественного пространства сегодня маркетинг и пиар, продвижение и коммуникация – это важнейшая составляющая. И последнее – это, в общем, наверное, главный тренд и главный залог успеха, когда общественное пространство разговаривает со своим пользователем.
Сергей, вы знаете, вот вы упомянули парк Горького. Я на самом деле сразу вспомнила, каким был парк Горького.
В 90-е.
Да. И в начале 2000-х это было довольно печальное зрелище. Там стоял вот этот старый буран, какие-то старые аттракционы. Вот да, вы даже смеетесь, помните, да, что это было. И, в общем-то, на самом деле сейчас парк Горького – это абсолютно современное, да, современное такое пространство.
И музеоны, парк Горького, нескучный сад.
Гараж. И да. Вообще там все на самом деле.
Хороший пример места, куда хочется возвращаться.
Да. Но ведь, по сути, это тоже в каком-то смысле технологии. Если мы с вами будем смотреть на это не с позиции эмоций, что такое музейный комплекс «Гараж»? Это точка притяжения, это суператтрактор дополнительного потока посетителей в парк, которые, возможно, не являются любителями парковых прогулок, но являются ценителями современного искусства. И таких примеров очень много. Посмотрите, как перезагрузились другие общественные пространства. Например, Политехнический музей ведь еще не открыт. Но какой пользуется бешеной популярностью общественное пространство, которое было создано около него? А ведь музей еще даже не генерирует своих потоков, но люди уже идут туда, потому что оно правильно сконфигурировано в центре города. Или набережная Шагала, например. Только открылась эта набережная, и вот сейчас ее временно закрыли для там, усовершенствований, а люди идут туда потоком, набережная не знает, что сделать для того, чтобы завершить ее. Ей нужно еще немножко времени, но она уже невероятный аттрактор. И здесь играет роль все, и современное ландшафтное решение, и то, что это новая точка на карте. ЗИЛ является собой все самое современное в архитектуре. И вместе с тем имя Шагала, это тоже работает, ведь название тоже играет роль, с кем мы взаимоувязываем то или иное пространство. И обратите внимание, что многие общественные пространства сегодня стараются соединиться в своем названии и коммуникации с именами тех людей, творцов и создателей прошлого и настоящего, которые живы в памяти людей и которые имеют свою собственную ауру, свое собственное невероятное очарование, легенды, и тем самым место насыщается и их историей.
Сергей, а не расскажете поподробнее о пространстве вокруг Политеха? Вот я знаю, что там очень что-то интересное сделали.
Безусловно, если вы посмотрите в целом на Лубянку, она трансформировалась. Пространство вокруг политеха, во-первых, выбрало в себя, собственно, тот сквер, который традиционно находился со стороны Лубянской площади, и создало выход, беспрепятственный выход в центр площади, откуда открывается совершенно потрясающий вид. Видовые точки в городе очень важны. Мы живем в век диджитализации всего, и здесь, как ни странно, критерием даже многих международных рейтингов крупных мегаполисов является, например, количество фотографий и упоминаний в Инстаграм. И Москва, кстати, один из лидеров по упоминаниям в Инстаграм. Это очень интересно. В прошлом году как раз мы с вами заняли 4-е место в мировом рейтинге. И один из критериев было количество фотографий с достопримечательностями города именно в Инстаграм. Вот, например, и это тоже фактор, который влияет на посещаемость общественного пространства. Выйти на центр Лубянской площади и сделать оттуда круговую панораму, потрясающий стрим или фотографии, это, в общем, многих вдохновляет. Но политех пошел дальше, и он открыл нижнюю галерею. Он нам с вами приоткрыл то, что было скрыто много лет. Мы с вами можем пройти не только по верхнему уровню, вдоль фундамента и первого этажа здания, но у нас с вами теперь есть проход и внизу, там, где идут арки политеха, где лежит его основа, то есть ниже уровня земли, дороги, и это пространство сопряжено также с выставочной деятельностью. То есть это не просто променад, это возможность еще увидеть определенную выставку, определенный показ. Там также очень прохладно, и в жаркие дни это пользуется популярностью, и его еще и озеленили, таким образом создав там такой вот, ну, наверное, современное подобие исторического явления грот, который так часто насыщал наши парки, и эти гроты пользовались огромной популярностью. Ну и сам политех, конечно, раскрылся, ведь архитектура — это невероятный драйвер притяжения для людей. Посмотрите, достаточно было очистить и частично восстановить его исторический фасады, и люди моментально потянулись к этому месту, потому что мы с вами говорим здесь о русской архитектуре, и о самобытности, которая является собой это здание, демонстрируя такой, может быть, русский или где-то псевдорусский стиль, который является предметом интереса и нашей с вами идентичности. А идентичность для горожанина – это важнейшее явление и тоже момент притяжения в то место, в которое мы направляемся.
Еще очень важное, точнее, такое интересное место притяжения – это парк Зарядье.
Да? Ну да, в принципе, там
в центре Москвы
пешочком как раз.
Да, как раз после политеха можно отправиться в парк Зарядье.
Или наоборот.
Да.
Безусловно, ну, Зарядье — это мирового объекта, мирового уровня показа объекта, и это действительно большая победа, то, что такой парк возник. Здесь, конечно, огромная благодарность и мэру нашего города, и главному архитектору, которые поддержали эту инициативу, потому что это практически невозможный проект, который состоялся. Ведь какой-то лакомый участок земли, я думаю, был для многих застройщиков, и тем не менее мы видим здесь ландшафтный парк. Совершенно потрясающее пространство, которая, кстати, отвечает всем тем трендам, о которых мы с вами говорили. Потому что вот здесь, пожалуйста, и интерактивное обучение, и геймификация, и 5D-технологии, и музейное пространство, и увеселительное. Здесь просто соединяется все, все виды культуры и развлечения. Мы видим совершенно потрясающую филармонию. Нет объектов в современной истории России, равных этому объекту с точки зрения музыкальной культуры и его возможностей. И применено огромное количество новых трендов именно в архитектуре и дизайне, но главное – тот вид, который мы с вами имеем. Безусловно, те видовые характеристики, которые предлагает Зарядье и на Кремль, и на Москву-реку, и на удивительную совершенно сохранившуюся Варварку – это сокровище, которое было раскрыто с помощью этого проекта и которое, вы видите, пользуется бешеной популярностью не только у москвичей, но, наверное, у каждого, кто сегодня посещает Москву. Это обязательное место посещения на карте города.
Да, вы знаете, что в Зарядье можно встречать рассвет и провожать закат. Да, там прекрасный вид. А, Сергей, знаете, о чем хотела вас спросить? Вот в Нью-Йорке есть известное место, называется Хайлайн Парк. Это надземный парк в среднем и нижнем Манхэттене. И его разбили на высоте 10 метров от земли на месте надземной железной дороги. Вот когда-то я читала, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, я читала, что что-то подобное хотели сделать и в Москве.
Безусловно, здесь мы можем, не знаю, посредством вашей радиостанции передать привет Максиму Лексутову, и я уверен, что он услышит нашу идею, потому что мы же с вами имеем в Москве так называемое легкое метро. Наверняка вы помните, что в какой-то момент была проложена ветка, она проходит мимо ВДНХ, мимо Союзмультфильма, уходит в Останкино. И эта ветка с точки зрения транспортной инфраструктуры, по мнению многих специалистов, не является необходимой и достаточной с точки зрения именно транспортной инфраструктуры. Она здесь как бы вспомогательна, скажем так. Но эта ветка могла бы превратиться в потрясающий променад, когда мы с вами проходили бы мимо легендарного и всеми любимого ВДНХ, отправлялись бы к Союзмультфильму, мимо него попадали бы в Останкино, откуда открывается потрясающий вид. И вот уж это могло бы быть нашим действительно хайлайном, и, возможно, Департамент транспорта услышит нас и задумается, а почему бы не применить именно такое решение для этого пространства. Мне кажется, что те места, через которые проходит эта ветка, они, в общем, очень хорошо ложатся в концепцию такого променада, по которому могли бы гулять москвичи.
Да, это, кстати, очень интересное решение, поскольку монорельс, видимо, скоро закроется в силу естественных причин, потому что вот эти вот вагончики, да, и запчасти к ним больше не производится. А в этом просто нет необходимости, поскольку монорельсы...
И можно как перепрофилировать, да?
Да, вот как раз вот то, что Сергей рассказал.
А сейчас знаешь, о чем подумала? Потому что мы же смотрим за современными трендами, следим за ними. А в Гонконге очень популярны парки на крышах домов. А такое озеленение по фэншую, да?
У них очень мало
зелени,
у них
много
мало
зданий,
места, у них
да.
мало земли.
Да.
Мало земли, поэтому, да.
Вертикальное озеленение есть и в Москве, у нас тоже есть эксперименты с зелеными крышами, но просто здесь, конечно, климатически они, получается, существуют у нас только в летний сезон, а вот закрытые пространства и зимние сады, например, это вполне реализуемый путь и для нас. Если мы посмотрим на легендарный Сингапур, который нас тоже всех завораживает, вот променады на высоте, которые дают необыкновенные точки взгляда на город, они, в общем, для Москвы тоже были бы очень хороши. В конце концов, мы живем в городе на семи холмах, почему бы нам не иметь больше видовых возможностей с точки зрения созерцания нашего прекрасного города?
А вот, Сергей, вот вы сейчас сказали о видовых точках. Например, возьмем Воробьёву гору, да?
Например, да.
Воробьёву гору, вот сейчас там сделали фуникулёр. Открыли очень.
Наконец-то.
Да, да, наконец-то, на самом деле.
Я ждал его с детства, когда же он опять заработает, и он заработал.
А вы знаете, я скажу больше, я еще с детства ждала открытия метро, его там открыли, да, Воробьёву гору, тоже, несколько лет назад. Вот, и также открыли фуникулёр, вот этот вот современный, вообще шикарный, абсолютно красивый. А как вы считаете, как-то еще можно развивать вот это пространство, я имею в виду Воробьёву гору?
Я думаю, что, смотрите, здесь же Воробьёвы горы не существуют сейчас вот в отрыве, да, наверное, вообще главная тенденция в Москве это в том, что формируются целые кластеры. Если мы будем смотреть на Воробьёвы горы, то смотрите, вот мы с вами начинаем с Крымской набережной, наверное, одной из самых блистательных набережных в городе, и Музеона, и дальше мы можем даже начать с Якиманской набережной. Якиманская набережная, потом Крымская, Музеон, парк Горького, Нескучный сад, и вот мы в Воробьёвых горах, а с Воробьёвых гор мы с вами по фуникулёру можем прекрасно спуститься на Лужнецкую набережную, а там в этом году, собственно, мы с вами видим огромное количество преобразований будут еще. Лужнецкая набережная, по сути, вернулась в такой как бы городской променад и общественные пространства, и здесь развитие лежит не в том, чтобы создать что-то еще на сыте в конкретный отрезок, а в том, чтобы создавать вот эти транспарентные, беспрепятственные зоны пешеходного, велосипедного и другого сообщения, чтобы мы с вами могли, не переходя крупные транспортные магистрали, дороги, не спускаясь в пешеходные переходы, двигаться наземно по вот этим прекрасным составляющим, таким образом созерцая наш город. И вот в этом кластере каждый отрезок решает свою задачу, а все вместе они формируют потрясающие образы и впечатления. Рассказать о Москве, в общем, можно любому нашему гостю, пройдя просто этим маршрутом.
Сейчас вообще набережные активно реставрируются, приводятся в порядок. Вот Краснохолмская набережная, Озерковская набережная, вижу, идет ремонт.
Ну, вот у нас в районе Балчуга, да.
Да-да-да. То есть совсем скоро, да, мы ждем обновленные площадки, обновленные общественные пространства, велодорожки.
И все это делается в рамках программы «Мой район».
Да, это как раз большая составляющая программы «Мой район. Москва-река». И идея заключается в том, чтобы соединить все набережные Москвы-реки и ее притоков в единое общественное, пешеходное, озелененное пространство, которое еще наполнено различными функциями в зависимости от того, через какую часть города оно проходит. И есть такая гипотеза, что к 2025 году основные, вот такое ядро, как бы костяк этой системы будет завершен, и мы с вами сможем непрерывно гулять по набережным, не прерываясь, которые уже обращены к человеку, озеленены и созданы с учетом современных наших потребностей. Я могу вам сказать, что вот вы привели пример Озерковскую набережную. Mm-hmm. Это сложнейшая история. В той ситуации, в которой оказалась эта набережная, вернуть ее человеку было практически невозможно. Она, конечно, уже была не пешеходная, хотя формально там был асфальтовый этот отрезок, и через него шли фонарные столбы, коммуникации, ни одного зеленого дерево, все это вдоль проезжей части и так далее. И, в общем-то, архитекторам приходится непросто для того, чтобы отвоевать обратно у нашей в прошлом индустриальной столицы, в общем, и автомобильной, отвоевать обратно эти пространства и вернуть нам доступ к воде. Одна из задач, которую мой район ставит перед собой, это, в общем, в некотором смысле психофизическое здоровье человека. Оно очень связано с доступом к воде, поэтому программа, часть программы, связанная с набережными, это, наверное, одна из важнейших составляющих.
И не могу как раз не упомянуть Северный речной вокзал. Да, если, кстати, мы говорим о воде, да, угу. Это то новое место притяжения, да, все стремятся туда попасть, сделать фотографии, выложить в Инстаграм, отдохнуть. Можете поподробнее рассказать о том, как обустраивалось это пространство, что там можно увидеть?
Ну, это пространство историческое, и здесь, наверное, это большая гордость в первую очередь с точки зрения историко-культурного наследия, которое мы с вами вернули себе самим, потому что много лет, к сожалению, объект находился в запустении, сегодня он раскрылся в новых красках, и реставрация проведена на высочайшем уровне. По сути, это музейный объект под открытым небом, но не в классическом понимании музея, когда мы с вами можем свободно созерцать всю эту красоту. Там появились нововведения, мы видим, что, по сути, это еще и парк, и, конечно, такие вещи, как, например, сухой фонтан, который вы там видите, это вот как раз символ времени. Вообще удивительно, что фонтаны из такого объекта роскоши и символа городской жизни превращаются в нечто интерактивное. У москвичей сформировался большой запрос на то, чтобы взаимодействовать с водой, и вот как раз на речном вокзале это потрясающе реализовано, и в этом, в общем, сухом фонтане плещутся-то не только дети, потому что достаточно, как выясняется, совсем небольшого приема с точки зрения архитектуры и технологий для того, чтобы люди испытывали вот это вот детское непосредственное ощущение счастья. И с одной стороны, этот комплекс такой величественный, символизирующий определенную эпоху и расцвет в архитектуре определенного стиля, и, в общем, монументальность и масштаб нашей страны, а с другой стороны, его сделали более теплым, близким каждому человеку. С ним можно соприкоснуться в игровой форме, и за счет этого он становится любимее, чем раньше, потому что вот это ощущение, эта эмоция, она очень важна.
А, Сергей, продолжаем тему воды. Знаете, что меня заинтересовало? Это набережная реки Яузы. А вот там есть какие-то перспективы, что-то будут делать вдоль Яузы?
Яуза один из объектов, который программа рассматривает. Не могу, к сожалению, здесь забегать вперед. Я знаю, что есть ряд проектов, которые сейчас в разработке, и она включена в программу, то есть она будет преображаться. Но Яуза действительно была незаслуженно забыта долгое время, а ведь вдоль Яузы мы видим потрясающие объекты. Там есть и объекты, скажем так, религиозного культа, да, православные архитектуры исторические. Там есть и бывшие промзоны, которые преобразовались и которые сегодня стали центрами культуры и притяжения. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы Яуза вернула себе променад, чтобы мы могли с воды смотреть на все эти вещи. Ну и, кстати, когда мы с вами говорим о воде, ведь не нужно забывать о том, что мы можем с вами не только созерцать воду, но и перемещаться по ней.
Кстати,
наверняка
да.
Вы видели этот проект совершенно потрясающего речного трамвайчика, который хотят запустить в Москве в ближайшие годы. Он везде выложен. его активно комментируют. Я видел просто сотни комментариев москвичей восторженных, которые спрашивают, когда же он запустится. Ну, потому что, наверное, все-таки те трамвайчики, которые есть сейчас, устарели. А город с воды у нас очень красивый. И фасады вдоль набережных также были преобразованы за последние годы очень серьезно. Поэтому созерцать город из Москвы-реки, из Яузы, из других притоков было бы очень здорово, конечно.
Сергей, а насколько сейчас сложно вписывать новое общественное пространство в уже существующую городскую среду?
Ну, на этот вопрос, наверное, единого ответа нет и не может быть. Все зависит от контекста места, окружающей среды, запросов отдыхающих. Однозначно, что новые общественные пространства должны быть удобно связаны с коммуникационными, пешеходными, велосипедными маршрутами, с жилой застройкой, чтобы к ним было легко добираться, и они были грамотно взаимоувязаны с общественным транспортом и пешеходной инфраструктурой. Принимаемые решения здесь должны быть, ну, как-то сообразны градостроительному окружению, откликаться на его идентичность. Очень важно, чтобы такие общественные пространства учитывали, в какой части города, в какой застройке, в какой архитектуре окружающей они находятся, и либо компенсировали, возможно, ее какие-то недостатки, либо, наоборот, как-то оттеняли, в общем, те шедевры, которые их окружают. И, в общем, очень важно максимально вписаться в существующую систему, особенно если мы говорим не только об урбанизированной среде, но и о природных и озелененных территориях, где нужно быть очень аккуратным, чтобы не нарушить экосистему, которая там сложилась, и максимально сохранить имеющиеся зеленые насаждения, что, в общем, для многих общественных пространств вызов, поскольку город наш борется за каждое дерево и за качество воздуха. Это все влияет на наше здоровье и уровень жизни.
А, Сергей, наша программа постепенно подходит к концу, и вот в завершение хотелось бы узнать ваше мнение о наиболее удачных, вот именно с вашей точки зрения, проектах общественных пространств сейчас в Москве, которые уже были реализованы вот за последнее время?
Ну, для меня лично это, безусловно, это набережная Шагала, о которой я уже упоминал. Мне кажется, что превратить из промзоны эту территорию в такую современную прибрежную зону, в общем, это была сложная задача, и это яркий, прекрасный пример. Мне кажется, большой победой парк Тюфелева роща на Зиле, тем более, что он, в общем, в каком-то смысле является реинкарнацией того парка, который был там до революции. И, опять же, в бывшей промзоне создать такой островок ландшафтного искусства и архитектуры было не просто. Этот парк совершенно завораживающий, его искусственный пруд, его разнотравье, его пергола, которая напоминает нам об этом месте в прошлом, о его промышленном прошлом, мне кажется совершенно удачным. Я считаю, что то, что сделано с Политехническим музеем, с его общественным пространством, это тоже, в общем, ярчайший пример того, как вписать новое общественное пространство в историческую среду города, безусловно, речной вокзал, но из более ранних проектов все-таки до сих пор для меня лично эталоном того, какой может быть набережная и как можно работать с созданием новых общественных пространств, является, конечно, Крымская набережная, потому что в этом асфальтовом аду, на этой дороге-парковке-тупике-не знаю чем еще, создать такую набережную, которая, в общем, по праву может конкурировать со многими набережными в европейских городах, является точкой притяжения, идеально зонирована, предлагает потрясающее ландшафтное решение. Вот это, наверное, то, что является эталоном для меня с точки зрения общественных пространств.
А, Сергей, а какие основные тренды развития общественных пространств в будущем вы видите сейчас?
В нашем городе?
Да.
Все то, о чем я говорил. Это интерактивность, это вовлечение горожан в их создание и поддержание, это edutainment и геймификация, все, что связано с обучением через развлечение, то есть интеллектуальное развлечение для наших горожан. Это качественное программирование, когда каждое общественное пространство имеет не просто физическое воплощение, но свою программу, которую она предлагает каждый год, каждый сезон, и чем она наполнена, и, в общем, какую идею оно собой несет. И, наверное, это будет большая озелененность и природоподобность новых общественных пространств, которые в меньшей степени искусственные, в большей степени дают нам такие своеобразные островки природы в городе.
Сергей, большое вам спасибо. Было очень интересно обсудить общественные пространства. Друзья, у нас в гостях был соучредитель группы компании «Центр» Сергей Георгиевский. Сергей, благодарим
спасибо
вас.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».